Вы слушаете программу «Мастера».
Мы продолжаем наш цикл. У микрофона Диана Берлин. Обычно в наших программах самые известные люди из разных жанров культуры, искусства. Сегодня герой нашей программы – певец, композитор, музыкальный продюсер, неоднократный лауреат премии «Шансон года» Михаил Шуфутинский. Мы будем говорить о многом, в частности, существует ли на самом деле русский шансон.
Шансон – это песня, да, в переводе с французского. И мы можем понять французский шансон, французские песни, да, мы знаем. Мы знали Эдит Пиаф, Жальбер Беко, там, Ив Монтан, разные мастера, хорошие, там, Гинзбург, Шарль Азнавур. Французская песня, французский шансон, русская песня. Значит, русский шансон – русская песня. Но это так же нелепо, как русский рок. Или русский джаз.
Как интересно, русский рок нелепо?
Конечно. Конечно, рок-н-ролл – это искусство, включающее в себя. Это вне национальности. А русский шансон. Ну, какой же он русский, если в эту музыку включены гармонии, мелодики, молдавские, цыганские. Я не знаю, чего только там нету. Это все намешано вместе.
Французский аккордеончик,
да,
появляется.
Российский шансон, было бы сказать, правильнее. То есть, тот шансон, который имеет наш такой не привкус, а вот такое вкусовое ощущение этой части земного шара. Вот так. Это, наверное, российский шансон. Потому что русский шансон, русская песня – это уже совсем другое. Русская песня – это мы понимаем, о чем идет речь. Это нас сразу уводит в сторону «Калинки-малинки», «Березки» и так далее. Вот. А российский шансон – это более правильно. Что это такое? Это, в общем, конечно, все-таки музыка, которая отягощена некоторым содержанием, в отличие от многого того, что происходит рядом. И поэтому люди, которые хотят услышать что-то подобное, типа о себе, или о каких-то своих жизненных переживаниях, о чем-то таком, что, в общем, зацепило когда-то. Недаром они, услышав песню один раз, они с ней живут всю жизнь.
Да.
Таких песен немного.
А как правило, такие случаи вот в твоей жизни?
Да.
Да?
Постоянно мне люди пишут и приходят на концерты и говорят там про какие-то песни, которые, вы знаете, я прожил с вами всю жизнь. Я смотрю на этого человека, а он, в общем, он по возрасту, он не мог прожить со мной всю жизнь. И таких случаев очень много, очень много. И мне это приятно, поскольку что-то, что я когда-то спел, так или иначе, каким-то образом, благодаря хорошим стихам, благодаря хорошей музыке, или, может, благодаря обработке, или моему исполнению частично, сумело попасть вот в сердца к людям, которые потом это полюбили и живут с этим. Так и я живу с музыкой всю жизнь.
О, об этом-то мы отдельно поговорим. Что такое музыка и Шуфутинский? Не шансон, а именно музыка. А сейчас у меня такой вопрос. Вот у меня сложилось такое впечатление, что каждая песня, которую ты поешь, обязательно должна иметь историю. Это в содержании
так,
самом.
Почему-то все думают, что иногда думают, что это вообще все от первого лица.
Да.
Я сопереживаю, может быть, с героем, от имени которого я пою. В противном случае, если это ни о чем, то я это и не спою. Есть песни, которые, казалось бы, очень непритязательны по своему содержанию, по музыкальной какой-то канве, достаточно простые. Но вот, может быть, в тот момент, когда я это услышал, и когда я захотел это спеть, вот я как-то меня это зацепило, и я вот спел. А на самом деле сейчас иногда слушаешь, думаешь, какая простушка такая, никакая. А вот люди тоже услышали и сумели это полюбить. Поэтому, ну вот как бы от первого лица, да, я это чувствую. Вообще, я когда это слышу, я вот... Я так раз, мураши так немножко так пошли по коже. Я думаю, что вот я бы это спел по-своему. Угу. Вот так. Не знаю, будет это, не будет. Произойдет, не произойдет. Захочет автор, не захочет. Захочу ли я, состоится ли. Но я чувствую, что это мое, это я знаю, как точно надо вынести вот уже через меня, пропустив, вынести наружу. И как оно это к ним ляжет в сердце, я это знаю точно.
Все не то, все не так, ты мой друг. Я твой враг, как же так? Все у нас с тобою было прежде, и в любви мы клялись. Но, увы, пролетел желтый лист по бульварам Москвы. 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят обещания. День, когда я совсем один, я календарь переверну, И снова 3 сентября на фото я твое взгляну. И снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября.
А ты сам берешь эти песни или тебе приносят?
Ну, раньше, когда я жил в Америке, и когда я начинал только свою певческую карьеру. Какой певец? Это смешно. Это певец.
Артист.
Михаил Шуфутинский. Музыкант. Музыкант – это гордо.
И начинал как музыкант.
Да, конечно. Тогда, когда я там жил, в Америке, и какие-то появлялись песни. Ну, что мы пели в русских ресторанах? То, что нужно петь в русских ресторанах, в эмигрантских. И вдруг начали появляться какие-то песни, которые здесь мы их не знали. Они были полузапрещены, совсем запрещены, полуизвестны, совсем неизвестны. И вдруг туда как-то стали проникать кассетки первых песен. И я их, конечно, брал сам, обрабатывал по-своему, пел, даже не думая о том, кто автор, что, чего, куда. Просто мне хотелось что-то с этим сделать, и это очень грело душу. То, что людям, которые жили рядом, им все это очень важно было, им все это очень хотелось услышать, слушать, иметь у себя. И я сколько раз помню, я работал в русском ресторане на Брайтоне, назывался он «Национале». Там был такой легендарный человек в эмиграции, Сани Месман. Он был заместитель директора этого ресторана. Ну, а говоря простым языком, он был помощник хозяина. То есть он держал в руках все финансы, всю, весь бизнес. Он говорил: «Миша, ты запиши это, спой, мы хотим эти песни все иметь. Мы хотим их, чтобы у нас они были. Вот, ну, где-то вот запиши кассету». Ну, какой первые годы эмиграции, вообще там ничего не было, денег никаких, ничего. Мы жили достаточно скромно. И вот этот Саня Месман, он говорит, я говорю: «Санечка, ну нет уже, ну как запиши? Надо в студию пойти, надо». Он говорит: «Сколько тебе нужно?» Я так прикинул, могу уложиться $3,500. Тогда, это, конечно, копейки для записи, но тогда это была для меня невероятная сумма. И он говорит: «На». Не вопрос. Он так немножко картавил, одессит, легендарный совершенно человек. А я говорю: «Саня, я не могу это взять». Он говорит: «Не будет, не дам». Я записал свою первую пластинку с этими песнями. Она потом так полетела, полетела. Она разошлась просто. В каждом доме она была.
Спасибо этому человеку.
Да, да. И я ему отдал эти деньги. Он их не брать не хотел, я ему отдал. Я везде всегда на каждых последующих альбомах писал, что я ему благодарен, что благодаря ему все это началось вот так вот. То есть я говорю о том, что... Я отключился, конечно, на другую тему перешел.
Нормально.
О том, что песни эти появились... Только потому, что они меня тоже цепляли, потому что я ребенком. Мне говорят: «Ну откуда у вас вот эта вот, ну вот эта любовь к этим песням, откуда у вас, ну, тяга?» Я не могу сказать, что тяга особая есть, хотя я просто вспомнил в свое время, что я засыпал, будучи маленьким ребенком, живя в подмосковной Салтыковке. Я засыпал, когда папа играл на гитаре, и собирались студенты. Они были студенты, прогрессивные люди, молодежь. Они пели «Таганку». И я иногда сейчас думаю: а что, неужели нельзя было ничего другого петь? Они пели «Таганка, будь проклята, ты колыма», потому что это было запрещенным.
Нет, еще, наверное, потому что кто-то из их...
Да,
вот,
наверное, конечно.
Родителей.
Я очень хорошо все это помню. Я усыпал под эту музыку. Мне говорят: «Откуда у вас это?» А вот оттуда, я помню.
Безусловно.
А как вы так поете? А я пою, а я себя поймал на мысли, что я пою ровно как мой отец. Вот он был медик, он учился, но он пел. Он играл на разных инструментах, он руководил эстрадным оркестром там в институте медицинском. Но он пел, я пою точно как он.
Весь тот опыт, который был у тебя в 70-е годы, ведь группа, которую ты сделал, она была потрясающе популярна. Несмотря на все запреты, но именно из группы «Лейся песни» выливались эти песни, на которых сегодня, можно сказать, стоит страна.
В общем, да.
И все проекты.
Я не то чтобы сделал ее, она начал ее не я. Ее начали 2 человека. Это администратор Плоткин и музыкант
Миша. Мишка.
И Селезнев, музыкант Валера. Они как-то очень быстро потеряли язык общий и разошлись. И Миша Плоткин создал «Надежду». Селезнев просто ушел в никуда. И меня срочно позвали туда, и коллектив был. В принципе, он был готовый, но сырой никакой. Но мы начали вместе все это делать. Угу. И с этого момента, можно сказать, собрал, создал коллектив, потому что я руководил полностью всем, включая даже всякие административные процессы, я в них вмешивался. Ну, вот так я устроен. А музыка, соответственно, вот я ее пытался сделать такой, как я себе представлял в тот момент. Конечно, кроме радиостанции «Юность» был вот
Лёня
Азарх, да, и фирма «Мелодия», где Володя Рыжиков нам помогал, «Царство ему небесное». И кроме этого, мы, конечно, нигде не были. С телевидением у меня уже тогда было все закрыто.
А вот я слышала от авторов, которые говорят, ну, теперь уже они не жалуются, они довольны, но, тем не менее, какая-то такая грустинка. Вот если Миша спел, то все считают, что это он написал. И этому есть объяснение, потому что Шафутинский еще и артист, к тому же. Понимаешь, когда ты поешь... И даже я думаю, что это ты поешь о пальме де Майорка. Честное слово,
вот так
что как будто бы у тебя такая история была, которая, мало ли, мне неизвестна, но она была, и так думает каждый.
Утро неслышно ступает по крыше, в доме своем безмятежное спишь ты. Снам улыбаясь в рассветном блаженстве, самое лучшее в мире из женщин, пусть тебе приснится пальма де Майорка в Канах или в Ницце, ласковый прибой, или в Подмосковье роща вдоль пригорка. Только чтобы вместе были мы с тобой.
Русский шансон. И, по-моему, он и появился с начала 90-х годов, когда появился здесь у нас Михаил Шафутинский. Но вот что интересно, иногда бывают песни в этом жанре такие абсолютно кабацкие, ну, кабацко-разбитные. Ну, вот у тебя как-то это получается интеллигентно. Я не понимаю, почему.
Я не знаю. Шансон – это дерево, да? На этом дереве растут разные ветви. На каждой веточке каждый листочек. Это все вот песни, жанры. А, ну, да, есть песни, которые в ресторане очень уместно звучат и получили большое применение во всех ресторанах. Но моих песен, спетых мной, большинство в этих ресторанах поется.
Да.
Они пришлись по душе тем, кто их начал петь в ресторанах, и, соответственно, тем, кому они направлены в этом же ресторане. Вот он поет для людей, которые сидят за столом. И им нравится. Я вот пою, я не думаю никогда один о том, что будет это звучать по-ресторанному или нет. Я просто как вот почувствовал, так я и пою. Иначе, если я начну задумываться, я уже проверял, это беда. Это значит, ничего не... Вообще надо забрасывать все, ее отложить в сторону и ждать другого момента, когда она снова вылезет наружу. Потому что если начинаешь заморачиваться, такое слово, а начинаешь думать, подождите, ну это не годится. Вот на этой радиостанции скажут, ну что, это же шансон или что-то еще. И вот когда я начинаю об этом думать, все, это беда. Я перестаю видеть самое главное, что я хочу спеть об этом, ну, переложив это на свой музыкальный язык просто. Так случается. Поэтому я стараюсь не думать вообще, кабацкая, не кабацкая, какая-никакая. Если только там в тексте что-то есть, что меня дергает, что вот я вот думаю, я бы так никогда не сказал бы. Я бы такую фразу никогда не спел. Люди, которые услышат, они не поймут меня, почему я это спел.
Ага, вот так. Все-таки вот
да.
Так.
Тогда я беру просто ее переделываю. Я просто ее вот полностью заменяю. Ну, как правило, никто не обижается из поэтов.
Угу.
Вот, музыку тоже, да, я меняю, я форму меняю, я гармонические какие-то сочетания меняю. Как правило, мелодию я оставляю ту же самую. Но она все равно звучит иначе, потому что я пою ее так, как мне удобно. Но нет у меня этого бельканто. У меня нет вокального голоса. Я просто пою и пользуюсь этим как инструментом. Поскольку голос наш – это инструмент, который вообще на самом-то деле он, ну, можем сказать, даже, наверное, тоньше, чем скрипка. То есть голосом можно очень многое сделать. Даже если у тебя нету достаточного диапазона. Но если ты знаешь элементарные вещи, если ты знаешь, что такое опора, и когда нужно на что опереться, вдохнув правильно, то тут уже попроще. И можно голосом добиться многого, если хочешь. Опять. Я не пытаюсь ничего делать специально. Я только могу вот послушать и представить себе, как слушает этот другой человек, совершенно отстраненный от вот того, что мы делаем. Другой, вот водитель троллейбуса, да? Вот ему это или понравится, или не понравится.
То
вот
есть ты видишь этого, кому ты поешь? Ты этих людей видишь?
Усредненный
ты себе
образ.
Ты себе представляешь, да?
Да, усредненный образ этих людей я представляю себе. Я даже понимаю, что вот про эту песню они скажут, ну, что это за мура такая? Точно. И это точно происходит. Я все равно пою, потому что мне нравится. И если мне нравится, Но я не могу удержаться перед соблазном спеть это. Пускай кого-то она найдет. Она все равно найдет свое сердце, эта песня. Такие песни есть у меня, которые, ну, люди спокойно к ним относятся. И я просто много выпустил. Но я это все равно делаю, потому что, ну, надо же мне делать то, что мне нравится. Я хочу, чтобы наши вкусы совпадали, но такого не бывает. Всегда не могут совпадать они.
Я первый раз вот такую мысль слышу. Обычно, надо же, просто поразительно. Ты в этом тоже соблюдаешь определенные принципы.
Ну,
свои,
да,
собственные.
Но это же моя жизнь.
Программа «Мастера».
Музыка, она многогранная. В ней столько жанров и видов, и артистов вообще, на которых мы молимся по-разному, да? Кто эти люди, кто эти музыканты из разных жанров, которых ты можешь назвать мастерами?
Кумиров для меня огромное количество, начиная от шансонье, Шарля Азнавура и итальянцев, и Эдит Пиаф. Я влюблен всю жизнь в Оскара Питерсона. Я его цитировал, я его выписывал по ноткам, я его всего переиграл. И я могу рассказать много о джазе. Я могу рассказать теперь много о советской песне, я ее очень прилично знаю.
О настоящей советской,
да,
песне,
о той, да, песне, да. Я был в гостях у Хринникова Тихона Николаевича в свое время, когда я делал одну передачу на профильной радиостанции о шансоне. И я пришел к нему, вот, кстати, по твоему вопросу, что такое шансон,
да,
или русский,
да,
шансон. Я пришел к нему и говорю: вот я готовлю такую программу, и спасибо, что вы меня согласились принять. Программа о шансоне. Он говорит: так, ну хорошо, садитесь. Я сел, 45 минут он читал мне лекцию, говорил много всего, а потом говорит: так что же все-таки шансон? Давайте представим, что мы собрали здесь на площади Маяковского 1000 человек или 2000 человек и сказали им: давайте-ка споем «Подмосковные вечера». И все споют «Подмосковные вечера». Это шансон. Это сказал Хринников. Я ему поверил. То есть песня, которая забралась в сердце к людям и осталась там жить навсегда, это и есть
вот
шансон.
Старый клен.
Конечно.
Шансон.
Старый клен, да. Действительно.
Правда,
потрясающе.
Же?
Да.
Где там «Случайный вальс».
Да, 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 да. Вот этих песен очень много. И вот те песни я помню хорошо и знаю. И я могу тоже о них говорить бесконечно. Могу их играть, могу их петь.
А почему ты не поешь? Вот я сейчас сказала «Случайный вальс». И прямо, ты знаешь, я тебя услышала.
Надо
она спела и хорошо, и плохо тоже. Некоторые ее пели, не буду называть. Марк Григорьевич, есть одна замечательная песня, которая просто для тебя написана. Называется она «Будь со мной строгой». Прямо вот она твоя, правда?
Но я боюсь этого. Я должен прожить это. Я должен это прочувствовать. Мне так часто бывает. Я эти песни, я копаю, потом раз. Особенно, когда я записываюсь не в Москве, а где-то там в другом городе.
Ну,
такое,
да,
случается.
А вот есть такой артист или артисты, на концерт которого ты пойдешь с удовольствием? Неважно, может быть, в России, может быть, во Франции, в Америке, где угодно.
Ну, конечно, очень много таких артистов есть, конечно. Я любого итальянца слушаю с удовольствием. Я вот тот же Дэвид Фостер, это в Лас-Вегасе было, в MGM, где он выступал, он дирижер, он композитор, он аранжировщик, он продюсер, он не певец, он не солист, просто у него был оркестр невероятный, потрясающий. И просто к нему приходили самые высокие звезды, которые когда-то спели его песни. И самые высокие продюсеры, которые когда-то, и режиссеры, которые сняли фильмы на его музыку. И я смотрел это, и я восхищался, как достойно, как красиво это все преподносится. Я вспоминал некоторые наши программы по телевидению, где композиторы делают свои творческие вечера. Знаешь, что мы сделали первое с моей женой? Мы поехали в Westbury Music Hall в Лонг-Айленд, и по $60... Это умопомрачительные деньги. Мы купили билеты, мы смотрели группу «Чикаго». Я сидел, смотрел этот круг, на котором они играли. Он вертелся в то время. Они играли Питер Сетера. Вообще, я этих людей, Джеймс Панков, я их знал по именам, я знал их биографии, что они играли. Туда поехав уже. Они были чуть-чуть старше меня. Но я изучал их, будучи здесь, потому что это люди, которые в искусстве сделали очень большие, добились очень высоких успехов, результатов. Потом мы с ней пошли в Карнеги-холл и слушали Питерсона, Элла Фицджеральд. Трио Питерсона, Элла Фицджеральд, живьем. Это было вообще...
сумасшествие.
Это было невероятно. Для нас это было просто откровение. Мы ходили на все концерты. Мы пошли на мюзиклы. Хозяин ресторана, у которого я играл в Нью-Йорке, он в качестве, значит, вот подарка купил нам билеты на мюзикл. Это была 42nd Street, 42-я улица.
Ой.
И мы все, вот музыканты, официанты, пошли на этот мюзикл. И я, не любивший никогда оперетту, я вдруг понял, что это вообще особое, отдельное искусство такое. Я потом ходил и на Jesus Christ Superstar, и на Lacage Fall, и чего только там, я все везде обошел. То есть первые годы пребывания в Америке прошли под знаком увидеть как можно больше. Все это мы видели, и детей мы везде, где можно, брали детей тоже. И у них свой вкус сформировался, безусловно.
Кто дети?
Дети у меня потрясающие. Мой старший сын закончил университет в Калифорнии. По специальности он, в общем, компьютерщик, финансист. И он попал на работу еще до окончания. Я его все время подталкивал. Посылай резюме, пытайся устроить. Он устроился, его взяли на работу менеджером в один из офисов CNN. И он, будучи очень музыкальным, очень таким парнем тонким, он так сильно залез в это телевидение, и в кино, и так далее, что в результате у него появился огромный круг знакомых, связанных все-таки с производством звука в кино. Да. И когда наступил момент, когда вот это отделение, в котором они работали, оно перешло в Warner Brothers, и их всех по разным местам начали раскидывать, причем его друзья сейчас и в 20 век Fox работают, и в DreamWorks, и везде. А он вдруг мне позвонил и говорит, а я уже был здесь в Москве. Он говорит, пап, знаешь, мне предложили озвучить и сделать русский дубляж мультика «Анастасия». Я говорю, ну хорошо, а как бы мне это сделать? Ты мне поможешь? Я говорю, конечно. Ну, во-первых, ему хорошо заплатили за это. Угу. То есть, ему дали бюджет. Он приехал сюда, я свел его с Тиграном Кесаяном. Они вместе сделали потрясающий дубляж и музыку. Они здесь тоже накладывали русскоговорящий хор, чтобы там все это... Ну, как бы, это же музыкальный фильм.
Да, да.
Полуторачасовой полнометражный мультик, когда показали на 20 век Fox, пришел на просмотр Роберт Мёрдок, вице-президент. Из 29 дубляжей признал Дэвида, моего дубляж, лучшим. Он получил первое место. И так у него началась совсем другая карьера. Он стал получать у них работу и стал заниматься сначала дубляжом, потом сделал свою студию и стал заниматься вообще записью звука, связанного с кино и с театром. Угу. Младший Антон-сюрприз. Он очень хорошо учился, всю жизнь он рвался за старшим, за Дэвидом, хотя у них разница 2 года 3 месяца. Он был меньше ростом, поэтому он старался скорее то ли в баскетбол, то ли куда-то, чтобы вырасти, догнать его. Учился очень хорошо. Закончил школу в Беверли-Хиллз, хай-скул, и, по идее, должен был пойти на медицинский факультет куда-то учиться, и он сначала решил пойти в колледж, пошел, сдал экзамены в Санта-Монике. У нас не было, конечно, денег так, чтобы прямо ему оплатить какой-нибудь Стэнфорд там, или что-то такое, но я уже чувствовал себя нормально материально, по тем меркам. И вдруг один раз в один прекрасный день он пришел и говорит, папа, мама, я ухожу в Нэй, в армию, как в армию, а вот так. Но я ухожу в Нэйви, не просто в армию, а еще и в Нэйви, это военно-морские. И не просто в Нэйви, а я ухожу в Нэйви Сил. То есть я буду морские котики, вот такой, вот этот самый такой, морские львы, самые элитные там, все меня туда берут.
Угу.
И тут, как рояль в кустах, оказался рекрутер, который его завербовал, офицер, который сел, и я говорю, хорошо, ну ладно, ты хочешь так. А в чем дело, почему? Ты начинаешь свое образование, тебе 18 лет, ты начинаешь свою жизнь сейчас, ты хочешь быть врачом. Он говорит, я хочу быть мужчиной, хочу сам себе это доказать. Понимаешь, когда он мне это сказал, я понял, что спорить бесполезно.
Да,
это значит
абсолютно.
Стать ему врагом, сказать, нет, я не подпишу, это плохо. И доводы у него такие. Он мог сказать, я хочу посмотреть весь мир, или я хочу там стрелять. Нет. Он мужчиной хочет быть. Настоящим.
А там надо подписать, чтобы родители должны.
Да, да.
Ух ты, как интересно.
Потому что это первая его как бы работа, он до этого это работа.
Угу.
Армия это не долг твой там гражданина идти служить, как у нас.
Угу.
Нет, это твоя работа, там армия добровольная, ты подписываешься, идешь. Конечно, он был такой у нас боец, и такой хулиган, и такой дерзкий, что когда через 2 месяца мы приехали в Сан-Диего на graduation, он прошел там курс молодого бойца, как бы 2 месяца. Мы его не видели, по телефону с ним не разговаривали. Мы пришли, мы не узнали его, потому что стояло несколько бригад по 60 человек. Они все одинаковые. Никто из них не имел права вот так посмотреть в сторону на своих родителей. Они были выстроены все, они были все одинаковые вообще. Ну, это потрясает. Когда нам его отдали, и он с нами сидел рядом, разговаривал, я его не узнал, потому что, когда он говорил, а мама вдруг начинала его перебивать, он останавливался, давал ей до конца закончить свой монолог и продолжал с того же места, где он закончил. То есть, Антон, который ему палец в рот не клади, он по локоть его откусит, он совершенно стал другим человеком. Абсолютно.
Вот это школа.
Да. Он попал в элитные войска, он прошел все беды и победы.
То есть, он морской офицер.
Да. Он до сих пор, я не знал, где он бывал. И потом он стал учиться дальше, он получил медицинское образование военное, защитил диссертацию. Он гражданский человек, угу. И вот он выбрал такую карьеру.
Я хочу сказать вам, дорогие друзья, уважаемые слушатели, что сегодня я вот очень старалась представить вам Михаила Шафутинского, ну вот таким, каким я его люблю вот уже многие-многие годы.
Наша какая-то с тобой беседа, угу. Дина, получилась очень откровенная, очень человеческая и очень ностальгическая.
И я напомню вам, уважаемые слушатели, что сегодня героем был мастер шансона Михаил Шафутинский.
Вы слушаете программу «Мастера»